Август Парра. Таро Уэйта. Символика, расклады, значение карт. Простой и понятный самоучитель. Введение в Таро. С начала времен человек пытался заглянуть в будущее и предсказать события, которые могли с ним случиться завтра, через месяц или через несколько лет. Люди всматривались в небо, опускали взгляд на землю, искали тайные знаки в окружающем пространстве. Гадали по звездам и полету птиц, по камням и костям, на кофейной гуще, по рисунку ладоней и цвету глаз. Чем старше становилось человечество, тем более совершенствовались методы гадания. Карты Таро – один из самых распространенных инструментов предсказания судьбы. Но в отличие от прочих видов гадания, Таро более многогранно. Эти карты не только показывают будущее и открывают прошлое. Они позволяют увидеть варианты развития событий. В переводе с арабского Таро означает «пути», «направление». Каждый из арканов можно уподобить вратам, за которыми начинается та или иная дорога. Таро – это подробный путеводитель по возможным версиям судьбы. Карты помогают понять, верно ли выбран путь, приведет ли он к заветной цели. И если нет, подскажут, как можно скорректировать свой жизненный курс. Что представляют собой карты Таро? Полная колода Таро состоит из двух частей – старший – майор и младший – минор. Старшая включает в себя 22 карты или аркана. Слово «аркан» происходит от латинского «arcanum», что означает «тайна». Таким образом, уже само название сообщает о том, что за каждым изображением таится более глубокий смысл. И этот смысл нужно раскрыть, если мы хотим понять, что говорит нам карта. Старшие арканы можно условно разделить на три типа. Первый тип – арканы функции. На каждом из таких арканов изображен человек, имеющий какой-то социальный, священный или эмоциональный статус. Арканы – шут, маг, верховная жрица, императрица, император и иерофант – жрец, влюбленные, отшельник, повешенный. Уже из названия ясно, что главное в аркане – роль, которую играет человек. Шуту положено быть непредсказуемым, магу – творить чудеса, императору – управлять людьми и так далее. Второй тип – небесное светило или высшие силы. Арканы – солнце, луна, звезды. Они символизируют невидимые силы, которые влияют на судьбу человека. Третий тип арканов относится к миру нравственных ценностей. Это колесница, сила, колесо фортуны, справедливость, смерть, умеренность, дьявол, башня, страшный суд, мир. Арканы аллегории. Они указывают на внутренние ценности и опоры, которые помогают человеку ориентироваться в бурном жизненном море. Младшая колода делится на четыре масти. А масти, в свою очередь, подразделяются на числа и фигуры. Масти в раскладах указывают на характер обстоятельств жизни человека, а также на то, как он реагирует на эти обстоятельства. Карты фигуры обозначают людей из окружения гадающего. Числа предлагают варианты действий. Младшая колода прекрасно известна каждому человеку, который когда-нибудь играл в покер или в дурака. Это обычные игральные карты. За тем исключением, что второй есть карта «Рыцарь». Она отсутствует в колоде для игр. Кстати, и сами игры – не что иное, как трансформированные гадальные расклады. Ведь любая игра, по сути, – это гадание на удачу. Повезет или нет. Даже названия некоторых карточных игр произошли от наименований арканов или раскладов. Например, игра в дурака обязана своим именем – старшему аркану «Шут», который, между прочим, считается ключом ко всему Таро и символизирует фактор случайности или же волю небес. История арканов и колод. Таро – одна из самых таинственных загадок человечества. Никто не может точно сказать, откуда они взялись и кто их изобрел. Исследователи сходятся во мнении, что изображения арканов отсылают к сюжетам, нарисованным на стенах египетских пирамид. Знаменитый оккультист Элифас Леви считал, что Таро это вид священного текста, в котором вместо слов – фигуры и символы. Известно, что игра в карты существовала в Персии еще во времена зороастризма, в самом начале нашей эры. Но персидские карты имели очень мало общего с тем Таро, которое мы знаем сейчас. Первая колода со знакомыми нам образами появилась в Италии 600 лет назад. Она состояла из 22 старших арканов и называлась Тароччи. Позже к ним добавились арканы младшие – 56 карт. Полная колода из 78 карт дошла до наших дней. Таро очень быстро распространилось по Европе. Эти карты обладали какой-то невероятной притягательной силой. Она заключалась в способности давать ответ на любой вопрос, а также указывать пути достижения цели. Простые люди обращались к гадателям, чтобы узнать будущее. Философы, художники и оккультисты искали в загадочных сюжетах этих карт знания о тайнах мироздания. Самая старая из известных колод – Таро Висконти Сфорца. Она была создана по заказу герцога Миланского Филиппа Марии Висконти в качестве подарка на свадьбу дочери Бьянки Марии Висконти и Франческо Сфорца. Эта колода карт стала родоначальницей всех европейских карт, как гадальных, так и игральных. Крупное производство игральных карт находилось во французском Марселе. Оттуда же вышла и самая популярная европейская колода – Марсельское Таро. Марсельская колода была предназначена как для гадания, так и для игры. В наше время Марсельское Таро используется только для предсказаний. В конце XVIII века Мария Ленорман, прорицательница и экстрасенс, создает свою колоду Таро. Мария воспитывалась в монастыре, где была обширная библиотека по магии, нумерологии и эзотерике. Там она и узнала о Таро. Ленорман сократила колоду Таро до 58 карт и убрала деление на арканы. Она изобрела два способа гадания – астромифологический с помощью всех 58 карт и так называемый цыганский на 36 картах. Гадательный салон «Мадам Ленорман» был самым известным в Париже. К ней обращались сам Наполеон и его супруга Жозефина Богарне, Робеспьер и Сен-Жюст, Александр I и Анора де Бальзак. XIX век отмечен развитием наук и технологий, ростом производства и преобладанием практического взгляда на жизнь. Но в это же время в Европе появляется множество тайных обществ, масонских лож и оккультных орденов. И если светская наука видела свою цель в том, чтобы использовать физические законы на пользу человека, то науки оккультные старались открыть законы, касающиеся невидимых сфер, области духа и души. Оккультисты намеревались с помощью этих законов создать нового, более духовного и совершенного человека. В 1887 году в Англии был основан герметический орден Золотой Зари. Герметистами называли себя люди, которые занимались тайными науками, теургией, ритуальными бдениями, магией, алхимией, астрологией, кабалой и таро. Изобретение всех этих наук приписывалось Гермесу Трисмегисту. Его считали полубожеством, получеловеком, который жил во времена богов и героев. Непосвященный не мог войти в герметический орден. Чтобы стать членом такого общества, нужно было пройти множество испытаний. Из-за этой секретности и закрытости слово «герметический» или «герметичный» вскоре стало использоваться в значении «плотно закрытый». В недрах ордена Золотой Зари родилась новая колода, которая вобрала в себя все самые значимые символы из прежних колод и была обогащена новыми смыслами. Эта колода вошла в историю как Таро Уэйта, а создала ее художница Памела Коулман Смит. Поэтому часто эту колоду называют Таро Уэйта Смит. Современные рабочие колоды Таро. Таро Памелы Смит вдохновила многих эзотериков на создание собственных колод. Один из адептов Ордена Золотой Зари, Алистер Кроули, кроме прочего, прославился как автор колоды Тота. Тот – египетское имя Гермеса Трисмегиста. Колода Тота во многом напоминает Таро Уэйта Смит. Собственно, Кроули и создавал свое Таро на основе этой колоды. Но Таро Алистера Кроули имеет ряд существенных отличий. Масти младших арканов, которые в классическом Таро многозначны, Кроули жестко привязал к четырем стихиям. Он даже переименовал пентакли в диски, чтобы указать связь этой масти со стихией Земли. Диском же масть была названа, поскольку в прежние времена считалось, что Земля плоская. Таким образом, оккультист показывал связь своей колоды с древними учениями. Также были переименованы некоторые из старших арканов. Например, аркан «Сила» называется «Вожделение», а аркан «Влюбленные» — «Братья». Колода Тота полна каббалистической и герметической символики, что подчеркивает ее оккультный характер. К ней обращаются люди, которых Таро интересует прежде всего как инструмент для магических практик. Дошла до наших дней и колода мадам Ленорман. Она с успехом применяется для получения точных предсказаний. Мужчины-тарологи предпочитают с ней не работать. Считается, что эта колода женская. Марсельская колода есть в коллекции почти каждого, кто профессионально занимается Таро. Тарологи выбирают эту колоду, когда нужно сделать глобальный, а не индивидуальный расклад. Дело в том, что все современные колоды Таро авторские. Они сообщают о личной судьбе конкретного человека. В марсельскую колоду был вложен труд, фантазия и энергия многих безымянных людей. У нее нет автора. Именно поэтому она может показывать судьбы сообществ, как небольшой группы людей, так и целых государств. Дзен Таро или Таро Оши – негадальные карты в общепринятом смысле. Это листы с образами для дзен-медитации. Медитативные техники позволяют узнать будущее, но основная их цель не в этом. Сосредоточение на образах дзен Таро позволяет проникнуть в глубины психики, познать себя и найти свой собственный путь. Самая молодая колода – Таро Водолея. Сразу после своего появления, в 1998 году, эта колода стала одной из самых востребованных у тарологов. Это простая и очень красивая колода, созданная на основе Таро Уэйта. В ней сделан акцент на наступившую астрологическую эпоху Водолея, и она знаменует новую эру развития человечества. Зачем новичку знать о разных колодах Таро? Любой человек, который интересуется прогностикой и предсказаниями, должен понимать, Таро – это не одна колода с раз и навсегда установленными значениями. Это широкий спектр самых разных образов, и эти образы могут меняться с течением времени. Кроме того, разнообразие колод говорит о том, что любой человек, постигнув тайны Таро, может однажды создать свою собственную колоду. Рисование арканов – это самое настоящее мистическое творчество, которое помогает лучше понять себя и окружающий мир. Самая знаменитая колода Таро. Колода Уэйта во всем мире признана золотым стандартом Таро. Начинающий таролог в первую очередь изучает именно эту колоду, поскольку в ней сконцентрированы все самые важные символы и смыслы Таро. В начале прошлого века адепты Ордена Золотой Зари задались целью создать универсальную колоду для предсказаний и герметических практик. По свидетельствам членов Ордена, образы колоды были получены в медитации. Описание их составил Артур Уэйт. Памеле Смит удалось очень точно передать дух и форму этих образов. Колода Уэйта была издана впервые в 1910 году Уильямом Райдером и затем переиздавалась множество раз. Таро Уэйта – самая подходящая колода для индивидуальных раскладов. Она понятна на интуитивном уровне. Образы ее выразительны и говорят сами за себя. В изображениях арканов нет ничего случайного. Выражение лиц персонажей, символика предметов, цвета и чисел – все это складывается в единое впечатление, которое сразу дает понять гадающему, что хотят сказать карты. Именно поэтому все тарологи рекомендуют начинать изучение Таро с колоды Уэйта Смит. Старшая колода. Архетипические образы. Образы старшей колоды или колоды майор появились не случайно. Они отсылают к базовым архетипам подсознания. Что это такое? Архетип в буквальном переводе с греческого языка означает первообраз. Это шаблоны поведения психики или изначальные движения души. Психея и есть душа. Чтобы лучше понять, что такое архетип, нужно вернуться в детство. Когда мы были детьми, взрослые учили нас разным вещам. Как переходить дорогу, как вести себя в обществе разных людей, как держать вилку и нож. Все эти паттерны или шаблоны усвоены нами намертво. Чтобы мы перестали им следовать, должно случиться что-то по-настоящему катастрофическое. Архетипы — такие же паттерны воспитания, только записаны они в психике не отдельного человека, а в общечеловеческой. Архетип — это то, чему училась коллективная душа человечества на протяжении всей его истории. Архетипы в чем-то похожи на инстинкты. Но это не инстинкты тела, а инстинкты психики. Они заставляют разных людей испытывать одни и те же эмоции и проявлять одинаковые реакции в типичных житейских ситуациях. Вот некоторые из наших базовых архетипов. Страх темноты, неизвестности, одиночества, нищеты и смерти. Арканы. Отшельник, колесо фортуны, повешенный, смерть, дьявол. Любопытство, тяга к экспериментам и новым ощущениям. Арканы. Шут, маг. Желание оставить след на земле, родить ребенка, совершить подвиг, создать произведение искусства, прославиться. Арканы. Император, сила, солнце. Непонимание между поколениями. Арканы. Император, отшельник, солнце. Горевание, слезы об утраченном. Арканы. Башня, смерть, страшный суд. Конкуренция, радость победы или горечь поражения. Арканы. Сила, колесница, колесо фортуны, звезда. Дружба и любовь. Арканы. Влюбленные, звезда, мир. Влюбленность. Аркан – влюбленные. Примирение с собой. Мудрость. Арканы. Маг, отшельник, мир. В той части книги, где мы разбираем подробно значение каждого аркана, дается и архетипическое толкование образа Таро. Младшая колода также может быть интерпретирована с точки зрения архетипов, но ее влияние на эту область намного слабее, так как она относится не к внутреннему миру человека, а к внешним обстоятельствам. Как архетипы влияют на выбор человека? Архетипы тесно связаны с эмоциональной сферой, а эмоции – это то, что на самом деле управляет нашей жизнью. Это прекрасно известно производителям рекламных роликов. Ни одна реклама не обращается к интеллекту. Реклама жмет на наши эмоциональные кнопки. Там, где интеллект скажет, что этот товар не нужен, чувство заявит «хочу», и рука сама потянется за кошельком. У каждого из нас дома есть целый склад вещей, которые мы купили неизвестно зачем. Причина проста. В момент покупки мы внезапно испытали чувство, которое заставило нас это сделать. Карты Таро часто используются в психологических и медитативных практиках как средство работы с архетипами. Это помогает стать более осознанным, увидеть свои истинные потребности и взять под контроль эмоции.